Глава 3. В поисках таинственным образом исчезнувшего Рузаева участвовали 5 военных вертолетов и отделение солдат под командованием лейтенанта Кущи, но найти эксперта не удалось. Не удалось обнаружить и разбитый вертолет авиаконтроля, и это обстоятельство заставляло искать нетривиальные объяснения их исчезновения. В домике штаба попискивал пульт селектора, доносились переговоры исследовательских групп. Рации всех групп работали на одной частоте. У пульта селектора сидел хмурый Ивашура и слушал Багаева. У перегородки возле рации спецсвязи устроился радист с наушниками на голове. Второй что-то тихо ему втолковывал, иногда оглядываясь на Ивашуру. Одинцов стоял у окна, сложив руки на груди. Старостин ходил от перегородки до ряда стульев, иногда вздыхая. «Надо прекратить походы к башне», — сказал он наконец, останавливаясь у окна. «Иначе будут новые жертвы». «До сегодняшнего дня жертв не было», — проворчал Багаев. «А исчезновение Рузаева, возможно, вполне объяснимо». «Конечно, объяснимо. Распался на атомы. Подходит такое объяснение?» «Нет, здесь все не так просто», — возразил Увашура. «Эксперты сделали анализ образцов грунта на том месте, и оказалось, что состав верхнего слоя почвы в зоне появления призраков не соответствует составу окружающих зону почв». «Ну и что?» Ивашура помолчал. «Есть идея, но высказывать ее преждевременно. Извините». В домик вошел Гаспарян, отряхнул снег с шапки, разделся, прошел во вторую комнату, причесываясь на ходу. «Снимай поиск», — сказал он Ивашуре. «Местность открытая, искать больше негде. Провалиться в болото вертолет с Мишей не мог. Мы проверили, там выход глины, толщина верхнего слоя с торфом всего около 2 метров». Ивашура посмотрел на Одинцова, одетого в свитер. Тот еле заметно кивнул. «Хорошо, ты прав, Виктор. Передай поисковым отбой». Радист встрепенулся и потянулся к панели рации. Гаспарян сел, аккуратно поддернул брюки. Все молча смотрели на него, будто навестника беды. Старостин снова зашагал из угла в угол. Радист передал в эфир приказ Ивашуры, и в домик вернулась прежняя тишина. «А что с экипажем упавшего вертолета?» — поинтересовался Одинцов. «Причину аварии установили?» «Причина довольно необычная», — Гаспарян хмыкнул. «Они летели на высоте 300 метров и работали с регистраторами полей и частиц, настраивали лазерный спектроскоп. А потом вдруг, по словам пилота, вертолет дернуло к башне с такой силой, что двигатель заглох. Ну и грохнулись, естественно». «Что значит «дернуло»?» «То, что вертолет попал в какой-то притягивающий конус. Толчок был так силен, что они пролетели по направлению к башне не более 400 метров. Побились, конечно, здорово. У пилота сломаны 2 ребра и разбита голова. У остальных то поломана рука, то выбиты зубы, вывихи, ушибы, содрана кожа. Хорошо, хоть живы остались. Неужели открыли новое явление? Никто не сообщал раньше ни о чем подобном». «Вот поэтому я и говорю, следует прекратить вылазки и полеты к башне», — сказал Старостин. «Мартын Сергеевич, надо пересмотреть режим безопасности исследований, и немедленно». Заместитель премьер-министра повернулся к Ивашуре. «Игорь Васильевич, вы же понимаете, что первым делом с нас спросят за людей, за соблюдение норм безопасности, а уж потом за ход исследований». «Подходить к башне опасно, а если до сих пор обходилось без жертв, так это чисто случайно, а не из-за мер предосторожности. То, что нас предупреждают пауки, не довод». Старостин вытер платком лоб, сел, снова встал. Он был взволнован, раздражен и не скрывал этого. «Что мне докладывать в Москву? Что такое башня, вы не знаете. Чего от нее ожидать дальше, тоже не знаете. А знать необходимо, иначе проглядим катастрофу». «Доложите, что есть», — пожал плечами Багаев. «К сожалению, рост башни вывел ее за пределы чисто научных проблем, добавил социальное и политическое звучание. Отмахиваться от этого нельзя. Вопрос эвакуации района из опасной зоны – вопрос социальный, бытовой, психологический, финансовый и так далее. Его надо решать в первую очередь, время не ждет». На панели рации загорелся глазок индикатора. Радист поправил наушники, выслушал и сказал подошедшему Ивашуре. «Посты наблюдают глаз дьявола. Аппаратура сейсмологов регистрирует подземные шорохи». Ивашура кивнул, повернулся к остальным. «Извините, господа, я вас покину. Владлен Денисович, ты тут без меня». Багаев из-под лобья посмотрел на Старостина. «Хорошо, Игорь Васильевич». Ивашура кивнул Гаспаряну. Они оделись и вышли. «Похоже, приближается очередная пульсация», — сказал Ивашура уже в кабине вертолета. «Башня активизируется. Больше ничего не нашли?» Гаспарян вопросительно посмотрел на приятеля. «Ты имеешь в виду Мишины вещи?» «Ничего». Он помолчал. Пилот поднял легкую машину в воздух. «Правда, ближе к стене ребята нашли останки двух пауков. Такое впечатление, будто ими выстрелили из пушки. А в стене напротив того места, где упал вертолет авиаконтроля, на высоте 300 метров обнаружился глубокий провал, словно часть стены рухнула внутрь». «Вот как? На высоте 300, говоришь?» «И вертолетчики шли на той же высоте. Совпадение?» «Не знаю, но меня это насторожило. Надо бы дать задание экспертам специально понаблюдать за стеной». Внизу проплыла дорога с идущей по ней грузовой автомашиной. Лес кончился. Началось заснеженное поле колхоза «Жуковский». Башня угрюмо нависала слева, придавая пейзажу гротескную нереальность декорации. У опушки леса стояли военные палатки, а чуть поодаль, на холме, неторопливо вращала антеннами радиолокационная станция. Вскоре вертолет пошел на снижение и опустился у кромки леса на другой стороне поля, возле штабелей бревен и куч хвороста. В поле уходила цепочка бревенчатых вышек разнокалиберной высоты от 8 до 12 метров. Из окон вышек, обращенных к башне, торчали стволы стереотруб, кино- и фотоаппаратуры, рога и решетки звуковых антенн, окуляры лазерных дальномеров и спектроскопов. Ивашура зашел в один из двух передвижных домиков и вскоре вернулся с бородатым физиком по фамилии Меньшов, которого звали Виталием Борисовичем. Физик подал руку Гаспаряну, и они направились к ближайшей вышке. Верхняя площадка вышки была огорожена и походила издали на скворечник. К ней вели 10 пролетов лестницы с заледеневшими ступеньками. Чем выше поднимались люди, тем сильнее становился ветер. У самой площадки он в сочетании с морозом пронизывал одежду насквозь. На площадке было чуть теплее. В сторону башни смотрели подзорная труба на треноге, кинокамера и крупнокалиберный пулемет, у которого возились двое парней в танковых шлемах. Третьим оказался профессор Гришин, поглядывающий в окуляр трубы и записывающий что-то в блокнот. «Константин Семенович», — хмуро удивился Ивашур, — «вы-то здесь как оказались?» «У них аппаратура лучше», — сказал Гришин, — «вот и забрел». Бородатый Меньшов блеснул зубами. «Аппаратура у них действительно неплохая, но Константин Семенович явился к нам по другому поводу. Предлагает провести один совместный эксперимент». Ивашур хмыкнул. «Интересно, что же это за эксперимент, который может заинтересовать физика и эколога одновременно?» «Ничего противозаконного», — усмехнулся тонкими губами Гришин, пряча блокнот. «Моя специальность — экология человека. Позволю напомнить, что это направление экологии изучает общие закономерности взаимоотношений природы и общества. Подчеркиваю, природы и человека, а не растительного и животного миров». Ивашура прильнул глазом к окуляру трубы. «Вы хотите сказать, что объектом экологии может быть не только популяция или экосистема, но и техносфера?» «Совершенно верно. Техносфера как часть экосферы Земли». «А в качестве конкретного локального объекта вы избрали башню, предполагая ее искусственное происхождение?» «С вами страшно разговаривать, вы все знаете наперед». «Положим, не все, но по имеющимся данным человек эту башню на Земле не строил. Выдвигались гипотезы, что она сооружена пришельцами, иными разумными существами. Вполне допустимо, однако это мало что меняет. Башня – искусственное сооружение, а значит, часть техносферы, пусть и неземной». Ивашура вдруг насторожился, поднял руку, призывая к молчанию. От башни докатился крик паука, ослабленный расстоянием. «Глаз дьявола», – сообщил один из наблюдателей. На стене башни почти под самыми облаками разгорелся мигающий желтый зрачок, продержался с полминуты и погас. Зазвонил телефон. Меньшов снял трубку, выслушал, буркнул что-то и положил трубку. 2000 рентген в импульсе. Дальность затухания около 15 километров. Это уже пятый глаз за сегодняшний вечер. Активность башни растет не по дням, а по часам.